Жизнь после смерти. Какая она жизнь после смерти? Кто прошел через смерть? Какие-то люди. Мы ищем этих людей, потому что они способны сделать то, что никто другой не может сделать. Например, Чинакья Пандит говорил, что если врага загоняешь в угол, он становится бесстрашным, если ему некуда бежать. То есть он, но если ты все уже потерял, и тебе нечего терять, ну уже какая разница, да? Какая разница? Вот был бой, когда вот это батька Махно выиграл первый бой. Знаете, батька Махно кто такой, да? Вот. И у него был такой консультант один, ну, из, ну, как белогвардейц. И он говорит, давай сейчас это возьмем. Он говорит, надо им оставить выход. Если так, то они будут сражаться до последнего. И наших сколько перебьют. А так, несколько надо шума сделать, некоторые побегут, остальные за ними в панике и все такое. И они так выиграли первый бой, и так у него пошла вот эта карьера. После этого там армия стала на них расти, расти, расти. Что такое? То есть, если есть еще какая-то возможность, вот точно так же, если есть материальная маленькая привязанность, и мы за нее, ну, ищем в ней какое-то спасение, то есть там какое-то будущее. Понимаете, если у человека нет будущего, он непредсказуем. Что он будет делать дальше, никто не знает. Непредсказуем, неуловим. Манипулировать нельзя. Он не грязен, он не чист, он совершенен. Ну, можно сказать, чист, чист от желаний. Если в нем все Божье, знаете, в храмах принято такое. Вот кто-то идет, например, по проходу, и нечаянно кого-то коснулся. И так вот, ой, правую, извините, вот так вот, я вас коснулся, я вас осквернил. А вот раньше, если святой шел, там за него старались, чтобы он кого-то там задел, да? Да. Если ты... это мертвые люди, то есть их, у них нет желаний, он Божьим наполнен, и тогда он не оскверняется, а... Понимаете? Можем ли мы так действовать, вот так вот? Руки возложил, и там все получилось. Кто-то пробовал вообще-то, да? На собачках вы не пробовали, нет? Исцелять собачек не пробовали?
Пробовали людей тоже, что-то такое собачек.
А, вот видите, да? Вот у нас уже есть один, извиняюсь за слово, мертвый человек, который живет на другом уровне. Кто еще пробовал руками исцелять? Что, уж никто не пробовал. А чего вы не пробовали?
Он же был
всех живым. Да. Вы знаете, почему не пробовали? Почему не пробовали? Потому что веры нету. Вернее, веры. Мы боимся в это поверить, в это желать. Мы просто боимся. Потому что, а вдруг не получится? Ну ты попробуй. Но самое плохое будет, не получится. Но хуже не будет. Просто попробуй. Я когда рассказывал случай, когда один в тюрьме там исцелил. Один уголовник исцелил другого уголовника. Там начинающий уголовник исцелил там главного уголовника. Потому что тот как-то ему там милость свою пролил уголовную на него. И там он место там поменял. Вот. Можем. И поэтому не надо бояться друг друга там коснуться там чего-то, вот это вот. Не надо бояться. Страх это если ты чего-то боишься, иди беги от всех, молись, пока это. Значит, ты действительно комок невежества, значит, это ты полон желаний. И за эти желания, ну что ты боишься? Потому что за эти желания тебе такая цена предстоит. И ты это подсознательно чувствуешь. Господь тебе немножко прочистит мозги, ты хотя бы ты зацепишься за его желание, и тебе как-то подвинуться. Итак, был вопрос, а как же перейти эту смерть? Вот я тонул 7 раз. Меня давила машина. Давила. Почти в дребезги. Ну как-то остался. Один раз меня поезд чуть не сбил, другой раз уже сбивал, я выпрыгнул. И много там чего такое было. И потом я понял, что моя смерть не зависит от меня. Придет время и помрешь, да? А мы все время думаем, что от наших действий зависит, выживем мы или нет. Вообще не зависит. То, что я вот тут сижу, никакой моей заслуги нет. Если было все на моей заслуге, я уже ну, раз 15 должен был бы помереть уже. Раз 15. В 2 километрах в море мог утонуть. Вот тепловоз вот меня давил, вот машина меня там, вот все, что было. А я не перечисляю там какие-то бандиты, какие встречались, вот это вот. Я не знаю, ну у каждого что-то такое было. А прятаться бесполезно. Прятаться бесполезно. То есть, когда надо тебя, если вот есть эта карма, она тебя догонит, и ты на всех замках, и никакие сюрпюрики тебя не спасут. Но если ты не боишься, я тогда не молился Богу ничего. Просто понимаете, о чем я? Смерти не надо бояться. С ней нельзя играть. Что же я говорю так? С ней нельзя играть в прятки, ты от нее не спрячешься. Если ты будешь бегать от смерти, знаете, как история, да? Это рассказывала Шахерезада, рассказывала этому. Помните, да? 1001 ночь. Она говорила, и вот он шел, и вдруг на базаре встретил свою смерть. Помните, да? И смерть очень удивилась. И он быстро побежал домой, раз, это все, я ухожу в другой город, и смерть говорит, о, ну вот, я ж тут тебя и ждала, и очень удивилась, когда ты узнал, что ты в другом городе, да? Вот. То есть от этого, ну, поэтому, ну, что бояться? И по сути дела, мы боимся смерти, но в розницу страх смерти складывается в страхе неосуществления нас каких-то желаний. Вот. Мы очень переживаем по поводу того, чего у нас нет. Вот вы вздумайтесь в слова. У нас этого нет. Вот мне обещали завтра что-то принести, но этого нет в наличии. Может быть, может не быть. И я очень сильно переживаю. Что ты не переживаешь? Вот если мы переживали по поводу, что у нас сейчас в руках и что с этим делать, какая бы жизнь совсем другая была. Но мы же не живем в настоящем. Мы это просто механически делаем. И даже не сами агуны, а мы где-то там. Мы смотрим какой-то свой сериал, на ходу его сочиняем, закидываем туда желание, потом, когда приходит время, это время не соответствует этому желанию, а я получаю желание, говорю, вот тогда бы вот оно было бы. А тогда у меня было как раз то, что надо. Я тут записал, самый длинный сериал был, по-моему, 72 года. Он начался в 1937 году, закончился уже в 90-х годах. Представляете, сериал, если люди смотрели какие-то. То есть, а даже были люди, которые пропустили начало и пропустили конец. Такой сериал назывался как-то «Звезда», там фильм есть, не то «Восходящая звезда», что-то такое. Ну, такой, это не советский сериал, мы бы знали все. Вот такой был сериал. И вот мы смотрим свой сериал, который к нам, лично, отношения никакого не имеет. Нам крутит какой-то ролик отвлекающий. Просто потому, что свои желания у нас просто украли. Я вот для чего хочу сказать. А знаете, кто украдет эти желания? В принципе, то, что я желаю в том сериале, оно греховно по определению. Потому что, во-первых, это не мое, это не Бог мне сказал. И надо толкаться локтями, чтобы их достигнуть. То, что Господь дает, Он так дает. Греховно по определению. Скажите, вот, пожалуйста, где больше всего у нас отбивают наши желания в мире?
Как? В религии.
А?
В религии.
Да, в религии. Это окончательно. Да, желать нельзя. Да, желать нельзя. То есть, духовный учитель, я еще повторюсь, он подтверждает то, что говорит Господь у тебя изнутри. Он сам свои не говорит. Если нам говорит вот эти, или просто служи, или нас в каком-то формате просто использует, практически люди, это секта, и в сектах процент, ну не просто греха, а таких вот невероятных грехов, которые просто обычные люди даже не делают, такая просто концентрация. Таким образом создается грех. Таким образом создается грех. И поэтому, ну я уже говорил, там, где начинает бороться с преступностью, там начинается преступность. Там, где начинается бороться с грехом, начинается грех. Не надо бороться с грехом. Да, совершенно верно. То есть не надо отдирать от себя, как вот этот висит над пропастью, сук, не выдерешь ты его, потому что мне надо другую опору. Мы не можем расстаться с привязанностью, пока не возьмем что-то другое. Вот. Итак, мертвые люди, они причинно-следственные люди, они не живые, ну мертвые, и они именно себя считают живыми. И надо умереть в этом. И когда человек умирает для этого, он становится мистическим, он становится божественным. В нем все божественное. И тогда хочется за него потрогаться. Вот. Он тогда никого не оскверняет. Я хотел тут зачитать кое-чего. И главное, у него есть вера. Знаете, почему вера? Знаете, почему вообще веры у человека нет? Потому что я думаю, что это я это делаю. В принципе, я много не могу сделать, и то, что я делаю чудесами, ну, то, что под моим контролем, причинно-следственная связь, другие могут тоже проверить, проконтролировать, и оно не чудо. Но если это не я делаю, а Господь делает, то есть размер нашей веры определяет размер нашего чуда. И Бог проявляется нам ровно в такой степени, во сколько, ну, до какой степени мы в Него верим. А мы верим в Нем, в Него до такой степени, в какой степени мы умерли. Есть такое понимание слава Божия. Слышали, да? Слава Божия. Из тех шести достояний Бога, все знают, да? Там красота, сила и все такое. Слава – это то, что приватизировать нельзя. Все можно, но славу нельзя. И слава, потому что слава Божья убивает человека. Убивает человека. И она только на мертвого человека. Ему все равно. Все равно. Вот там, по-моему, фильм такой есть. Притчи. Там христианские притчи. Кто-то смотрел. И там есть такой ролик. Ну, небольшой. Короткометражный фильм. Как... Там пастор послал монаха на кладбище. Он говорит, будет вот тебе послушание. Видели, да? Вот. Значит, кто придет, значит, ругай его, там этого. И вот показывает там, такой хаммер едет на передке, такой портрет. Ну, видно точно, что уголовник какой-то. И вот эти братки все такие, в черных очках, такие все такие. Вот. И он ругает. Этот человек великий грешник был. Этот человек вот это вот, и так вот, да, ну и получил с таким, этим самым, да. Вот. Потом мы сказали, помните, хвалить кого-то, да? И там идут такие, ну, ханурики полные, спившиеся, все вот это. Кто-то видел этот вообще ролик, да?
Да,
да, да. Да. И он говорит, это великий человек, это великий святой. И говорит, там над нашим Микова издевается, говорит, ну все же знают, как он человек. Ну и получил. И там, я для чего? И там сказал этот пастор, а покойник, как он реагировал на что хвалили, ругали, может, он возмущался, может, он говорит, да никак не реагировал. Говорит, вот и ты. Понимаете, мертвый человек, то есть который умер, он никак не реагирует. Ой, меня оскорбили, ой, меня вот это. Он не реагирует. Если ты реагируешь, ты живой. У тебя проблема только потому, что ты еще живой.
Ага. Получается, что пока не умрешь. Чудес не будет, да?
А будут, ну, мелкокалиберные. Мелкокалиберные будут. Не, мы частично, каждый из нас частично в чем-то уже покойник. И именно в этом направлении у него что-то получилось. И его тут и ценят за это. Потому что в основном, где я не умер для этого мира, я хочу все себе, я Бог. Я хочу все себе, все крутитесь. То есть я эгоист. Там, где я живой, я не мил этому миру и окружающим. То есть я не хороший человек. Мы ищем, где хорошее, где плохое. Там, где я хочу быть Богом, не надо себя вместо Бога просто ставить и все. Оставив Богу сделать, в том числе и в духовной практике, мы хотим сами себя сейчас вот духовно там Нет, просто оставь это Богу. Все оставь Богу. И себя тоже.
Надо спокойно относиться, да. К хуле и похвале.
А? Вообще никак не относиться.
Спокойно к хуле?
Вообще никак не относиться. Ну, покойнику какая разница? Как? У него не стоит вопроса, как относиться.
У него никак.
Не стоит. Ну вот, и вот если у меня этого вопроса нет, значит, ну, значит, в порядке все. А один человек, это мне христиане знакомые рассказывают, один человек, он там покаялся, и, ну как это, то есть предался, второе рождение, в духе. Он, знаете, на своей территории поставил себе памятник, фотографию и цветы возлагает. Да, то есть конкретно умер, да, о себе, свою фотографию, монумент с крестиком, все, покойник.
Он уже не живет.
Да, ну вот, ну он просто, он так ему, зачем ты что-то сделаешь при живом? Он говорит, я уже не жив, я жив для Господа, ну, это вот, вот, пожалуйста. Он для себя это сделал, да, для себя сделал, да. Или как, вот у нас есть Константин, да, знаете, в городе. Вот, как-то приходил и что-то спросил, или, ну, сколько времени, или что-то, он говорит, пошли. А там, пока эта церквушка еще строилась, и там гроб такой, знаете, свежий, он говорит, вот я тут сплю, говорит. Я говорю, а что, ну, чтобы понимать, что времени нету никогда. Вот. Ну, это вот живой человек, то есть, смотрите, вроде бы практика, ну, такое, знаете, напоминание. Да, в любой момент. И поэтому мертвому уже не, ну, не страшно. А раз не страшно, что такое не страшно? Вы помните, что такое не страшно? Это значит Бог рядом. Потому что страх это симптоматика, Бога нету. А что такое я мертвый? Я мертвый, но я живой для него. Он мне ноги переставляет. И не то, что он меня сейчас использует, как там что-то себе там нарисовать, какую-то картину. Но он меня не просто использует, он меня выводит с этого мира. Из причины следствия, из двойственного мира. У меня там нет две альтернативы туда и сюда. Не три, а множество. И я даже и не знаю. Проблема выбора просто уходит. Проблема выбора, вы это выбрать, это там было. Там, до смерти. А сейчас проблем, сейчас нету. Сейчас я хожу все время под приказом. Как Бхагавад-гита говорит, Кришна говорит, ты вот то, что внутри, исполняй и даже не задумывайся. Почему? Потому что я тебе не говорил обсуждать эти приказы, я тебе не говорил проверять меня, переверять, я тебе говорил, делай. У нас не получается чудес только потому, что мы думаем, как это делать и не делать, а не делаем. Это надо делать. Вот это шаг веры называется, вот это вот ты мертвый. Если что... А сделай не получится, что люди скажут. Значит, извини, не покойничек еще. Вот будешь покойник, когда тебе все равно, что люди скажут, и начнешь это делать, будет получаться. А если не получилось, а все вопросы к Богу. Мне сказали вот так вот пошевелиться, и так пошевелиться. Это не я, я не виноват. Понимаете? А так, когда я беру все на свой счет, он говорит, ну ты своими ресурсами, пожалуйста. Конечно, не получится ничего. Понимаете, как важен, что люди скажут. И вот это, что люди скажут, это те ножницы, которые подстригают наши желания, наши возможности. Господь говорит, как-то неинтересно с тобой. Я для тебя приготовил такое, а ты тут это занимаешься вот этим. Крайний случай, если взять, вот в Библии есть крайний случай, когда все равно, когда ты просто рискуешь. А однажды мы пришли в высокорелигиозное начальство и сказали этому высокому религиозному начальству, нам от вас вообще ничего не надо. Вы понимаете? Вот мертвому ничего не надо. Все обычно приходят куда-то, чтобы что-то попросить. Мы пришли не попросить, мы пришли предупредить. Будет вот так. Скажите тем ребятам, что будет вот так, потому что они думают, что будет не так, и они могут пострадать. Просто для них скажите. Он сказал, ну да, нам дали какие-то полномочия тогда. Нам ничего не надо. Ну, не бояться. То есть, как бы, как лезет на рожон, да, но с тобой ничего не будет. С тобой ничего не будет. Мы чем рисковали? Мы рисковали, что нас просто выкинут с этой системы, с этого вот этого. Ничего не произошло. Произошло диаметрально наоборот. Именно человек, которому, который ничего не хочет, он там и добивается. И Господь говорит, да, ты не хочешь, да. Если я хочу, это всегда по головам придется идти. А есть такие, ничего не хочешь, ты мертвый, ты не боишься. Вот в Библии есть, как его, такая троица интересная, как их зовут, Сидрах, Месах и Авдинаго. Знаете, чем они отличились? Знаете, это достойные люди, чтобы о них знали. Сделали золотого такого, не тельца, а такой, знаете, монумент. Примерно как вот на Столиваров у нас, на металлургах стоит, да? Но только это было с многоэтажный дом. Это и было это и золото. И вот всех собрали, сказали, кланяйтесь. Это вот, это Навуходоносор, там был царь такой. Он сказал, вот это кланяйтесь, это вот. Нет, это там Междуречье, где вот это вот там. Не, это не, не, это не Египет. Вот, и они не покланялись. И причем это все было, а там были лишь эти наушники, которые сказали, а вот эти не покланяются, потому что, ну, они вот Богу там своему молятся. Их пришли, все покланялись, они не покланялись. Вот. Я просто зачитаю, что они говорят. Этот был в ярости, как это не покланялись. И вот они говорят. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь. Смотрите, какие наглые ребята. Что мы богам твоим служить не будем. И золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Вот. И растопили печечку во много раз жарче, чем обычно. И те, которые кидали их туда, сгорели. А они это... А то так смотрят через пламя и говорят, что-то, а что это они там... И знаете, что сгорело? Веревочки на них сгорели. Вот когда мы, потому что они уже умерли, сгорают веревки. И вот когда ты умер, и тебе вот такое что-то, и я вот в Бхагавад-гите читал, помните, да? Такой человек, который вот умер, он не страшится ничего. Потому что чем страшнее будет что-то, оно просто страшнее. А он идет с Богом, а ему все равно, потому что его Бог будет переносить, не он сам будет там как-то вот так вот. Чем больше это, тем выше тебя поднимает. И он потом сказал, да, ребята, вы, конечно, правильно, и скажу так, всем у них консультироваться, как надо молиться. Вот и все. Вот такая вот лихая проповедь.
Так смерть это смерть страха, на самом деле.
Смерть это смерть привязанности, вот этих пут, она тебя освобождает. Вот что такое смерть. Но мы от ней бегаем. От ней бегаем. И Господь хочет, чтобы мы умерли. Я уже читал несколько раз. Вот в Библии, в Коране и в этой читал. Господь хочет, чтобы мы умерли. Умерли от пут, от греха, от вот этих желаний. Но нас настолько такая пропаганда, что это нам вот так вот надо. Что это надо как-то постепенно. И все такое. Вот сегодня читалось на Шримад-Бхагаватам. Десятая песня. Там... Это все про Кришну, вот про его там, как он родился, маленький, и когда он юношеский, и там вот с этими гопи это пастушки, в лесу Вриндавана, и всем говорят, десятую песню не читайте, надо 9 этих, прочитать песни, Шримад-Бхагаватам, а потом 10-ю. Да, потому что там вы можете что-то не так подумать. Да. И тут же это... Читается, что Прабхупада пишет, тот, кто читает 10-ю песню, освобождается от вожделения. Опа. Понимаете, 10-ю песню. То есть вообще с нее надо начинать, ну так специально, но я не знаю, что такое делается. Вот такой бизнес. То есть можно. И нам говорится, сначала вот это постепенно, а вот то нельзя. Да можно, ты пробуй. Как только ты пробуешь, ты сразу освобождаешься. То есть помоги Богу, Он без тебя не может тебя освободить. Так. Так, я хотел какую-то важную... Потому что в противном случае или желания меня кончат, или я буду как бы проходить духовную практику, но очищение ума. Очищение ума состоит в том, чтобы сконцентрировать на самой чистоте, это Господь и все его желания, которые похожи. Потому что праздный ум – это мастерская дьявола. Слышали такое выражение? Праздным, когда нечего делать. Мастерская дьявола. И вот эти гуны, они не просто. Гуны проявляются и встают на дыбы и начинают мне регламентировать какие-то желания, которые принимаю за свои. Они не просто губят меня, я понимаю. И совесть пищит. Не делай этого. Не делай этого, да. Оно не про... Понимаете? Я не просто... То есть, либо я делаю Божье желание, либо я делаю сатанинские желания. Вот нет таких вот. Да, мастерская дьявола. И все, и там меня вяжут. Совесть предупреждает, не надо делать этого. Вы, вот смотрите, приходите в магазин, понравилась вещь. Тут вы узнаете о цене. А цена такая, что... И она вам может уже сказать, да не очень-то она и хорошая такая, да? Не очень хорошая. Или, например, такая вещь не очень хорошая, ну не очень хорошая. И потом вы узнаете, там скидки, ее там вообще за 10% отдают. Да вообще-то так ничего. Да? То есть наше предпочтение зависит от цены. И вот наша беда в том, что мы не знаем, сколько стоит... Да, да. Дьявол, он, знаете, он просто хороший рекламный агент. Он хороший рекламный агент. Он может вас убедить в чем-то. Да. И как только мы, чтобы сами не в дураках не оказаться, если мы вляпались в это, мы других начинаем агитировать автоматически. Потому что да, да. Потому что да. Это любой человек. Любой человек. Знаете, для чего мы агитируем? Для того, чтобы убедить себя, что мне хорошо в этом. Давай другой. И чем нас больше, тем, мне кажется, это хорошо.
Чтобы оправдывать да. себя, мы втягиваем да. людей. Да?
Вот. В результате человек не живет. Все помнят, чем отличается тот, кто живет, а кто не живет. Признак жизни, знаете, какой у человека? Он влияет на всех. Если ты не влияешь ни на кого, а тебе ноги вытирают, а ты просто говоришь, значит, ты не живой, значит, просто тебе надо умереть. Вот мы были в этом недавно в Кременчуге. Там в лесу собрались личности. Именно личности собрались, которых просто так вот они не проглотишь, что им говоришь. Они все такие, там были богатые, были небогатые, но они были вот в чем-то состоявшиеся люди. И там, например, я много раз слышал, вот, например, о просаде. Знаете, просад это вот попробовал, и что-то там полетел, и говорят, ты, наверное, наркотик туда подсунул. Ну так честно, я так вот ем просад. Я ни разу не заподозрил, что там есть наркотик. Вот в Кременчуге я заподозрил, что там был наркотик. И сначала я как-то подумал, что-то они там неправильно делают, потому что вот все сели, там стали раздавать. Никого не допустили до приготовления, никого не допустили до раздачи. Но когда все попробовали, я настолько к еде равнодушный, да, спокойный, чтобы чем удивить. А это было... Это было что-то. Я так наелся. Знаете, делали эксперимент такой. мужчине давали покушать чего-то такое, ну там супа какого-то приготовленного. Один приготовляла его жена, а другой приготовлял, ну где-то со столовой. Те же специи, те ингредиенты, да, были одинаковые. Вот когда со столовой человек хотел, просил добавки. И с времен повторяли, а то там съел немножко и наелся. А я к чему хочу сказать? Не то, что вкуснее в столовой, он не такой калорийный. Вот. И то, что Господь дает, Он дает немного, но нам хватает, нам немного хватает. А в такой кармической жизни, когда мы еще вот не умерли для этой жизни, мы хватаем, берем вот так вот, оно тут пропадает, тут гниет в этом чулане, я не знаю, куда это все девать, и жалко выбросить, и не хватает. И с телом то же самое происходит, и с желаниями то же самое. Вроде много, я столько времени трачу, оно какое-то как вот как мякина, некалорийное. Мы ею не наедаемся. Почему? Потому что есть разница. Готовят, потому что это для нас готовят, ну просто ширпотреб. Какие-то люди, которым самих до себя. Им ничего не надо. Им надо только то, что им надо. Им не надо совершенно. А вот это другая категория лиц. Вот после они озабочены делами вот других. И Господь им говорит, вот этому поможешь. И ему очень мало надо самому. И он всегда удовлетворен, он всегда сыт. Сыт. Почему мы обижаемся, когда нас оскорбляют? Я голоден по признанию, да. Но когда меня Господь признал, никакая разница, что вы там говорите про меня. Вы не берете вы меня в свою вот эту вот, ну, мне неинтересно. Потому что признание Господа только меня напитает, а признание этих людей, ну, отвернулся, да, поставить зависимость. Я потом буду все время делать то, что опять они, опять не эти желания. Я буду просто изучать, делать выбор, и вы знаете, все равно не угодишь, да. И люди это называют жизнью. Это не то, что я сейчас все вообще бросил, изменил в корне свою жизнь. Это редкий тот случай, когда какое-то может быть особое рождение, так как-то Господь решил использовать человека. Или же просроченные желания. Помните, да? Если желания не просроченные, да, срок годности не прошел, их можно как-то скоммутировать с тем, что Бог тебе говорит. И тогда не надо ничего менять. Не надо менять жену, мужа, обои. Можно как-то, Господь, появляется третье решение, когда можно это все это. Но есть когда просроченное. И вот тут вот, вот это тот случай, когда можно, надо бросать, когда просроченные желания. Просроченные желания, знаете, они чем характеризуются? Ремикс, есть такое слово, ремикс. То есть я беру старые обои, эти обои. Мне это надо квартиры, а не обои. Мне это надо машины, а не какой-то ремонт и новая покраска. Вот примерно так. Это не просто, знаете, шик такой, да, вот я сейчас бросил фразу, и вот, а средств хватит. У Бога хватит, потому что ты рассчитана именно на то. Что-то раз, и у тебя поменялась жизнь. То есть это жизнь без ремонта. Без подкраски. Понимаете? Здоровье у верующего человека к старости должно увеличиваться, в принципе. Если его, или не беспокоить, во всяком случае. Очень много факторов, что вот в молодости кашлял, болел, потом раз увеличивается. То есть он крепче становится как-то. Меньше болеет. Есть некоторые святые, которые там вообще, они приходят, чудо сделали, их там в реанимацию несут, вот, под капельницу ложат. Есть такие, да. Но их не интересует. Это как раз очень хороший пример к тому, что, ой, Господь, это что, ты меня вот такого будешь использовать? Да, вот такого буду использовать. Но, Господь, ты же не можешь меня использовать. Вот само понятие «Господь и не может меня использовать такого грязно», они вообще не стыкуются, как это Господь не может. Это как раз тот случай, это не потому, что нам надо быть вот такими. Потому что Господь может именно такого тебя использовать, потому что если у тебя вот это вот убрать недостаток, ты можешь себя Господом возомнить. А так ты будешь помнить, что это не ты. Вот только для этого оно нужно. И на самых высоких уровнях, то есть он использовать меня может по полной программе, ну, насколько я открываюсь ему, с абсолютно всеми моими болячками. И даже пристрастиями. То есть они, вот эти болячки не прикручивают. Я просто буду знать, что грех надо мной властен. Я его не буду делать. Но я буду знать, что это да. Вот. И сердце да будет правильно сохранено. Вот и все. Дьявол же говорит, ты должен стать такой Люцифер номер два, абсолютно чистый, Господь освободит. Нет. Абсолютных нету чистых. Вот такая смерть. Надо успеть помереть. Если жить хочется, надо помереть. Потому что это ж не жизнь. А Женя хочет вопрос задать.
Это такой вопрос. Хорошо, если даже в таком состоянии, как вот этих, которые за чудеса расплачиваются здоровьем, Бог им находит применение.
Угу.
А другое дело, если кто-либо еще людей мается, не находит себе применение в этой жизни, при всем здоровье, ну,
угу.
Если он считает, как жизнь не задалась. Исходя из того, что не следует ничего чинить и подправлять, надо сразу менять, и не получится ли так, что такому человеку лучше уйти и попытаться все сделать другого посильнее?
А это не надо пытаться, это так и получится. Если у меня возникает желание, и эти желания совершенно невыполнимы, здесь человеку придется умереть и родиться. Мы не очень сильно понимаем, что такое родиться еще раз. А вот веды говорят, я даже не решаю сказать, 10% всей энергии, которую тратит человек за жизнь, он теряет при родах только. Представляете, как это? И это настолько шок. Веды говорят, родиться это шок. Умереть не так. Вот родиться это шок. Память об этом стирается, потому что он потом только и будет всех это. Вот. Просто родиться. У меня, допустим, смотрите, осталось желание, какое-то желание, ну я не знаю, побыть на Гавайях каких-то. Ну, какое-то желание. Значит, оно 100% сбудется, значит, я все это сделаю, никаких духовных миров, никаких ничего, потому что желание было побыть на Гавайях, я рождаюсь там. Но к этому дается проблема самого рождения, проблема того, что меня будут окружать люди, которых мне придется хоронить. Со мной будет собачка любимая умирать, и я буду плакать над ней. Это просто. Я этого не заказывал, но это идет в комплекте. Любимые меня будут там. А просто я хотел побыть на Гавайях. То есть, да, в другом воплощении. Бывает, что... Ну, если я все-таки решаю умереть, это решается один раз. Ты решаешься умереть один раз, потом тебя берут в оборот, прокручивают через мясорубку, и тебя уже не спрашивают. Ты однажды тебе достает все, ты говоришь, нет, я не могу. И потом с тобой происходит, как это практически происходит, потом тебя просто вот так вот выворачивают. Ты просто умираешь, а тебя все отворачиваются. Ты умираешь для своих родственников, они говорят, ты никто, я понимаю. Все, чем я гордился, должно умереть. Вы думаете, какое? Своя мускулатура, свой ум, мне покажут, ты умный, тебе покажут, что ты тупее, вообще тупее всех тупых. Да? Вот. Ты такой, тебе покажут, что ты такой. Когда все вот это умрет, тогда ты начнешь быть свободным, и тогда тебя все зауважают, но ты тогда уже не загордишься ни по какому пункту. И вот тогда ты свободен. Тебя нельзя шантажировать, тебе нельзя это, потому что ни на что не поймаешь тебя. Ты точно понимаешь, что все, что хорошего, вообще твоей заслуги нет, просто вот Господь. Вот тогда ты, и в это время ты реально с ним знакомишься. И тогда вот ты мертвый человек, и тогда ты начинаешь жить. Вот у меня лет 7, наверное. Да, знущались надо мной. И сам себя я не очищу. Не, это, знаете, это, ну, больно. Когда больно, это хирург, это обстоятельства начинают. Но это должно быть моим заказом. Вот. То есть у меня должно быть сильнейшее желание. Просто Господь говорит, вот у меня много желаний, и он раз, какое-то мне желание, говорит, а не хочешь вот этой конфетки? И вдруг я почему-то ее очень хочу. И лезу туда, и меня тут шинкуют со всех сторон. Я лезу за ней. Сладенькое такое. И в это время меня как под этим, под наркозом действует. И тогда человек, если вот это не получится, вот это отречение не произойдет. То есть надо за что-то другое схватиться. Вот так это происходит. Цель, если есть. Если нет цели, все разваливается. Все развалится, ты просто по кругу идешь, ты живешь бесполезно, написано. Ты живешь бесполезно, если при этом ты за квартиру платишь, все ритуалы соблюдаешь, и никому даже больно не сделал нечаянно. Ты прожил бесполезную жизнь. Говорится, Господь Яма, Ямарадж, он сидит около костра и бросает в костер добрые и злые дела людей, не разбираясь. Людей. Но Бога, Божьи дела не горят. Он говорит, о, это Божье, а это сгорает. Оно не нужно никому. Оно прошлое и будущее, которого нет. Оно не настоящее. Брелка картонная. Я еще говорю, это есть преданные и непреданные. Преданным Господь показывает, не хочешь, и он идет. И некоторое время его... То есть, отвечая на вопрос, как это сделать, вы этого не сделаете. Надо это только захотеть. И все. Надо просто захотеть. А Господь разберется. То есть, мой заказ. Потому что это, вот это будет духовное желание. А желание исполняется все. И вот это желание перебьет вот это все. Как знаете, был фильм такой, «Место встречи изменить нельзя». И там было улики, там кто-то кого-то убил. Я уже так плохо помню, кто кого там убивал. Там играет Жеглова, Высоцкий, наш хороший Высоцкий. И тот, и Шарапов. Так вот, все, надо отпускать. Вот там по радио был такой-то матч, вот он тогда не был. Он говорит, а пистолет? Ну, пистолет нет. Он говорит, понимаешь, пистолет это такая улика, которая перевесит тысячи вот этих вот. И так желание от Бога перевешивает все те. Сколько бы у тебя там ни было, килограмм желаний или тонна желаний кармических, желание от Бога. Почему? Потому что там есть счастье. Я готов пожертвовать своим благополучием, а значит и вот этими желаниями. Потому что те желания обеспечивают просто отсутствие боли, больше ничего. И хотя они все равно обманывают. То мне тогда наплевать на боль, я иду, и я все, мертвый. Я умер для тех желаний.
Мы явно же не заказываем, явно умереть родиться.
Вот это брат.
Явно. Смотрите, давайте я проще скажу. Есть образ Божий, да, вот мы по образу и подобию. В Шримад-Бхагаватам говорится, это Господь создал ману, человек. И ману был прародитель там человечества. И вся вселенная заплодила, потому что он на Бога похож. И образ Бога, он добрый. Мы знаем этот образ. И пока мы просто держим этот образ... Мы не злимся, мы можем где-то терпеть, мы можем так, потому что есть либо образ Божий, либо образ не Божий, дьявольский. Дьявольский какой-то. Мы из себя изображаем какое-то животное. Свинью, когда напились там, да, или там, я знаю, или много начинаем кушать, что попало. Пьем все, что горит, едим, что попало. Вот. Принцип такой. Вот один человек, я просто беседовал на фестивале в основном, и пара человек сказала, что вообще непонятно, почему меня Господь как-то вот использует. То, что с ним происходит, ну, по его грешкам, он мне рассказывал такое прошлое, жуткое прошлое, волосы дыбом. Ну, говорит, мне кажется, он говорит, мне такая мысль приходит, что я просто думаю о других людях. Я думаю не о себе, а о других людях. И ну, моя такая статистика, что вот если у человека это есть, все остальное не важно. А если у человека есть все остальное, а этого нету, то ничего не получится. Вот эта вся смерть, она очень простая. Ты думаешь о других. Ты просто переключаешь свои на 180 градусов и думаешь, как там кому помочь. Как написано, кто душу хочет сохранить, потеряет однозначно. Вот. А кто там ее там потратит, вот это на то, просто забудет все. Вот и все. И для человека сильно умного это кажется самоубийство. Вот это смерть. Вот это смерть. Но тогда никаких проблем уже нет.
Это как клиническая смерть и реальная жизнь, да? Они же после этой смерти совсем другую жизнь начинают жить
люди. Совершенно верно. Совершенно верно.
Они понимают, что это все, вот это света, вообще пыль.
Ну, это надо очень тряхнуть хорошо мозги, чтобы они стали на месте.
Лучше без клинической смерти.
Да, это может быть смерть какого-то другого. Это какое-то потрясение. Потрясение. Это потрясение может быть как от негатива, так и от позитива. От чего-то такого, не просто рутинное. А мы ищем дьявола в чем-то таком, каком-то цунами. Нет. Он в уголке, прикрытый плесенью и паутинкой сидит, и там не надо ничего. Там этикет, все потихонечку. Вот там он. А там, где цунами, там, где землетрясение, там, где что-то вот такое, там жизнь. Там какая-то перетряска. А вот где вот застой, вот это вот опасное место. Ты там умираешь, даже не замечаешь как. Когда тебе будет, и не-не-не, закройте дверь, дует. Угу. Вот эта смерть страшная. Ее можно организовать. Такое теплое. Теплое, комфортное, да-да-да-да. Да. Да, время только на вопросы осталось, в принципе. Да.
Тогда вот постоянно вопрос в связи с тем, что нужно умереть. А глобальная тогда, ну, что ли, функция человека, да? Приходят миллиарды душ, жизни. Угу. Для чего?
Для чего? В принципе, вот хотите верьте, хотите нет, но Писание говорит, что, вот не знаете, показалось как-то обидно. Да, хочется какую-то миссию здесь выполнить, чтобы все так ух аж присели так от удивления. И в аналах истории меня там везде записали, да. Вот. А на самом деле, жизнь тут еще и ее и нету. Считается материальный мир, мир смерти. И то, что кто-то что-то такое совершил для всех, это просто он таким образом ушел отсюда. Когда человек уж ходит, он просто как звезда падает, вот она светится, горит. Только ты просто отсюда выскакиваешь, горишь. Он говорит, о, это мой пошел, смотри, как красиво. Вот, выскакивает отсюда, как вот набирает там вторую космическую скорость и уходит. Вот. А дела будут там. Интереснейшие дела. А это просто, ты по пути, ты не можешь уйти незаметно. А кто уходит так вот, это даже не дела для Бога. Ну, единственное, что для Бога, он хочет отсюда там, ну, чтобы ты кому-то помог. Вот это вот да. Он говорит, вот этому. И ты просто так помогаешь, потому что нормально отсюда не выйти. Отсюда можно выйти только ненормально. Этот мир абсолютно нормальный и правильный. Могила. Правильно, тихое кладбище. Все по правилам. Причина следствия. Отсюда выйти можно только ненормально, воскреснуть. Вот. Ну, распять себя. Вернее, не себя, а свои грехи. То есть похоронить. Вот. Что для этого надо? Для этого надо просто пример человеческий другой. Просто пример. Как получается вера? Кто-то это сделал, наверное, я могу. Он говорит, да-да, можешь попробовать. Ты раз, и действительно можешь. Какой-то стереотип ломается и все. Потому что стереотипы, ему кажется, вот стереотипы, вот ему в детстве наговорили. Веды говорят, нет. Этот стереотип в тебе появлялся миллионы жизней. Нечеловеческой жизни. Ты там растением был или кем-то, и у тебя были ограничения, 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 ограничения. И вот ты раз, и человек, и тебе говорят, нет ограничений, Бог все, что хочешь, может сделать. А у тебя те ограничения. Почему? Те ограничения, те там, ты не на каких-то занятиях, тебе их продиктовали, ты записал их, сдал экзамен. Нет, ты их практически прочувствовал. Ты раз туда, а там тебе по руке дали. Еще раз, и так тысячу раз дали. У тебя уже правило. И поэтому это ломка. И мы не верим. Можно жить только так, как вот звери живут. Вот, а звери как? Они желают то, что им говорят желать. Они сами ничего не желают. Они желают что? Совокупление, оборона, еда и сон. Все. Все, что для тела. То есть, все, что этой машине нужно. Все, больше ничего. А для человека говорится, что вот это вот уже вещи, когда тянут тебя, это означает, что у тебя нет желания ни одного. Что ты Бога не хочешь слушать. Вспомните просто детские желания. Что-то хотели, что-то мечтали. Фантазировали. Как тебе не стыдно врать, такого же нет. Да, нет, я вот придумала. Вот одна женщина рассказывала. Я придумала такое. Вот. Дети фантазеры, да?
Это вот этот, что вы говорите, я просто думал о людях.
Да, да.
А вот этот фильм «Мирный воин», он думал только победить, что... Почему?
Он путь этот, что учился идти.
Ну да, путь у него не такой.
Вот в сегодняшнем тексте говорится, какой был сегодняшний текст Шримад-Бхагаватам, никто не помнит. 1.5.17 Шримад-Бхагаватам. Там говорится, тот, кто встает на этот путь, и даже если что-то бросает, ничего не теряет, а тот, кто не встает на этот путь, если даже все соблюдает, все это бестолку. И там написано, что кто падает, а падают те, которые все это дело соблюдают, но при этом у них не образуется личного знакомства с Господом. Если у них не получается личного знакомства с Господом, он обязательно упадет. Он всего достигнет, он будет по воде тебе ходить. Вот. И то, что мирный воин, это еще не все. Личное знакомство. Вот личное знакомство с Господом гарантирует тебе, что, потому что он тебя будет уже. Тут ты как-то сам, ты просто... То ты просто те пришел там, да, там был свой сенсей, гуру, он рассказал, вот это да, это иллюзия, это так, он поверил в него, но личного знакомства с Господом нет. Он может другим это передать, что вы же рабы, что же хотите, вы можете больше, но имперсоналисты, они падают все равно. Только они, в общем-то, и падают. Только они и падают. А если лично знаком с Господом, уже все.
Может оторвать этот имперсонализм очень хорошо от материи.
Отрывает, да.
Как фундамент для
веры. А Шрила Прабхупада говорит, что это два трансцендентных пути, имперсональный и персональный. Но имперсональный, во-первых, не всем по зубам. Кто-то может, а кому-то здоровья не хватит. А персональный всем по зубам.
Это обязательно немножко окрашивается в имперсональный? Или прямо может человек прям с материи, в личностные аспекты, и все, и никакого имперсонализма даже не пройти?
Имперсонализм нужен людям, у которых с гордостью не просто все в порядке, а очень в порядке.
Это значит большая гордость.
Да, очень в порядке, и поэтому им говорят, что оно... И поэтому говорят, что гордость, она что? Она просто не переваривает наличие Господа и какой-то силы над тобой. Просто не переваривает. Поэтому сказали, успокойтесь, Бога нет.
Успокоились,
да. Ну тогда и вас тоже нет. То есть сверхдуши нет, но и души тоже нет. Нормально, нормально, все, поехали. Вот. Да, и тогда это работает. Потому что гордость, это имя, это я сам Бог. Ну, и поэтому говорит, ну раз ты не можешь это, и я могу перестать Богом только тогда, когда вот того тоже не станет. Вот. Ну тогда можно, ну и нормально. Вот. Но это тоже путь. Прабхупада говорит, вот это, по-моему, в 13 главе, по-моему, природа, наслаждающаяся сознанием, не помню, извините, не помню. Но он говорит, что да, есть два пути, Вот интересный комментарий там он пишет, что в конце концов все переходит заразным путем. Заразным путем, а заразный путь — это кармический путь. Кто-то чихнул, и тот тоже гриппом болеет. И в буддизме тоже говорится, например, когда Господь Будда, когда он не был Господом Буддой, да, вот его последнее воплощение было такое, что львица попала в какой-то ров, и там были два львенка, и она хотела их съесть. Ну, она умирала, есть нечего, она их все равно не выкормит. И он тогда как-то забрался и сбросился туда, чтобы она его съела. И следующее воплощение было вот это Гаутама Будды. Вот. Да. И вот эти львята и львица, они стали в следующем воплощении его учениками. Кармическая взаимосвязь. Если даже кого-то оскорбил, какого-то садху, то появляется кармическая взаимосвязь. Ты будешь его учеником. Связь появилась. Вот. Или он тебя там проклял, или это. Вообще все, что идет от садху, кончается только хорошо. Вот. Да. И там говорится, что вот эти два пути, и у них же главное, как, что надо всем живым существам служить, и вот они служат, сострадание, все такое. И поскольку они служат всем подряд, то они могут послужить и этим преданным Господу. И у них сразу раз такая, и они их вытягиваются. То есть служить всем не вредно. Самый низкий уровень служить всем не вредно, это ты, твои желания в первую очередь осуществляться. Второй уровень, если ты служишь всем подряд, ты быстро освобождаешься от освобождения. Имперсональное освобождение, даже без всякого Бога ты освобождаешься. Но это ненадежное. И третье, когда ты служишь всем подряд, ты можешь послужить и вот таким нечаянно. У тебя сразу взаимосвязь, а у них эта связь там, туда. И ты вытягиваешься. В тебя зараза это проникает. Вот эта зараза. Ты мертвый для этого мира. И все говорят, тебе промыли мозги, в тебе прошла зараза. Да, да, промыли мозги. Секта, да. Вот, да. Ну, нам надо заканчивать. Если нет срочного вопроса, надо заканчивать. Да.
У меня такой вопрос, что можно называть знакомством с Господом?
Что?
Ну да, потому что вы же говорите, что после этого человек не падает. Значит, если есть падение, значит, еще знакомства не было. То есть непонятно. Ну, как бы, вот, например, у меня друг пришел на программу, и он говорит, киртан, когда начали петь, он сидел, и потом говорит, меня как что-то пробило, и слезы потекли из глаз, я не знал. Вот, можно подумать, о, познакомился с Господом, правильно?
Нет.
Что считается знакомством?
Знакомство с Господом считается мое личное к Нему обращение, причем я верю, что я, что Он как-то откликнется, или я как-то удивленно что-то Его спрашиваю. Так, Господи, не просто потому, что бабушка, дедушка все так говорили, и я просто с мальчика привык, а просто что-то меня в такой ситуации поставили. Господи, вот так вот, ну ты что-то по этому поводу-то как-то вот. Вот такое обращение, если есть. Да. Таких людей в основном и большинство. Их называют преданными. И вот как только ты зацепился за это, ну, ты можешь освободиться или не освободиться, то есть если твое желание. Но ты уже преданный. Ты преданный, но при этом надо желание. Что? А желание просто узнать о наличии, что такие желания существуют, может такой человек. Потому что они безумие. В рамках этого мира, кажется, безумие. И просто он говорит, да, это, слушай, это нормально. Это не конец шизофрении, это здорово. А что, можно? Да, можно. Вот. А они преданные, вот тут уже знакомство есть. Если я так как-то вот... Ну, это знакомство может ничем не кончиться. Но если я зацепился, то меня потихонечку уже поволокли уже по жизни как-то. И зацепился. Господь говорит, о, поздоровался мой. Если меня как-то ведет. А есть люди, которые категорически отвечают. Нет, да с кем? Это природа, это общий разум, общий такой компьютер, это что-то такое. Вот это вот непреданные.
Это поговорил, как потихоньку к смерти потянули.
Да. А вот у меня второй вопрос. чем должно закончиться это знакомство?
Возвращение. Знакомство?
Нет, для всех закончится.
Да? Нет. Это знакомство ничем не заканчивается, потому что преданный может уйти с этого мира, не уходить с этого мира. Оно заканчивается возрастающим углублением отношений, углублением этого знакомства, да, оно не заканчивается. Оно дальше, 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 оно уже никуда не заканчивается.
То есть это постоянное?
Это постоянное, всевозрастающее, да, радость, счастье, все. И вот там пойдут уровни, ну, уже не важно, главное, я в том векторе уже иду.
Ну, да.
Начинается жизнь просто. Начинается жизнь.
Живым становится.
Да, Женя, давай.
Ну да, вот такой еще вопрос насчет персонализма. Хорошо тем, которые, допустим, почувствовали контакт с Господом, чем он проявился не только в том, как потом влияет на их жизнь, то косвенно через изменение условий жизни, а непосредственно визуализация, образ, буквально разговор. Например, вот как живым человеком. Да, если у некоторых людей трудно с фантазией, с визуализацией, им проще представить абстрактную идею, вот как расположение чего-то в мире, существования, насколько это вина или беда этих людей.
Никакой разницы нету. Никакой разницы нету. Вот, например, там в Индии есть такой холм Говардхан. И считается, если я там босиком по колючкам вот так вот там идешь, и считается, о, колючка уколола, с тебя грехи там посыпались какие-то. Называется парикрама. А войду его, то считается, что если я на коляске объеду его, это не одинаково. Результат тот же. Мы думаем почему-то, мы пытаемся заплатить цену какую-то, мы пытаемся купить. А это не покупается, это дается одинаково. А цена так называется все. Вот все, что есть, вот это и цена. Вот ровно до последней копеечки. Не то, что я должен раздеться и все, как там Франциск Азийский там как-то делал, да? А просто по ним, это вот здесь должно быть. А как определить, отдал или не отдал? Я не переживаю за это больше. Я не обижаюсь. Я не спорю там ни за что-то особенное.
Ну,
так сложно. Ой, наоборот, это просто. Вы знаете, вот... Кого-то, смотрите, кого-то вот убеждать в чем-то, это уже ахимса, никто не будет, Иисус никого не обижает. Он ругал, когда куда вы там это не пускаете? А потому что... Да, ну да, погорячился немножко. Да, говорит, что вы что это, засоряете храм Божий, да. Желайте, что... Вот смотрите, вот есть такой пример. Один там мужчина решил поставить бильярд в гостиной. Вот любит он бильярд. А для женщин это... Ну, он говорит, так, мебель тут какая-то мешается, да. Вот, а ей оно не надо. Вот. И можно убедить. Можно убедить человека, что... А вот женщину можно убедить, что это, ну, а у ней будет, ну, логически можно ее задавить и убедить, мужчина может, а внутри будет ей плохо. Вот, мужчина будет страдать. Я однажды, у нас вот две комнаты, 4x4, еще 4x4, и 4, и я решил снести стенку, чтобы было 8x4. И я логически доказал жене, что стенку надо убирать. Будет классно. Вот. И она так раз, я говорю, да, смотри, лучше будет. Вот там у нас аквариум стоит, у нас здесь у нас камин стоит. А так будет и аквариум, и камин. Вот. А так, ну, больше будет. Она, да, на стене, наверное, так будет лучше. Я взял эту пилу, а стенка перегородка вот. И начал пилить, и она заплакала. И у меня ножовка раз из рук выпала. Вот. Она говорит, я понимаю, что лучше, но она, наверное, нужна здесь. Вот, понимаете? Вот. Так вот логика была побеждена. А еще у меня есть друг, он врач опытный. Однажды, когда мы притащили в дом алтарь, вот он сейчас в Мелитополе, этот алтарь, он был здесь, потом пошел в Мелитополь. Не в Мелитополь, в Бердянск пошел, да. И вот этот алтарь был у меня дома, я взял, померил вот так вот все. И жена пришла, говорит, а вот на 20 сантиметров сюда его сдвинуть будет нормально. Я ей начинаю объяснять про золотое сечение, про это вот все. Она говорит, ей стало плохо, ей она заболела. Пришел врач, вот мой там друг Леша, вот Лариса Дмитриевна его знает. Он говорит, а что она хотела? Я говорю, да алтарь сдвинуть, ну немножко несимметрично. Он говорит, немедленно сдвигай. Я его сдвинул, он тут же выздоравливает. Представляете? Представляете? Вот человек, который живой, мертвый, он, конечно, может все рассчитать. Он может все рассчитать, все правильно, доказать, бороться за это, отстаивать. А живой, он говорит, ну, так, раз. А потом оказалось, что то, что она, вот, она как-то почувствовала. Было правильное расположение алтаря. Потом я сам себе же доказал, что да, действительно, оно было лучше. Да. Вот насколько живой от мертвого отличается, настолько мы ощущаем правильность этого мира. Потому что живой только Господь, в принципе, да? И он говорит, как это будет развиваться. Он уже просто знает. Он уже просто знает. Ну, Жень, больше нет вопросов? Если у Жени даже больше нет вопросов, надо заканчивать тогда. Да.